Капаем ядом. В этом выпуске мы будем капать ядом. Сцеживать их в бокальчик.
А потом продавать.
Привет, это подкаст «Мужут и пряник». Меня зовут Яна Айдарова, я бартендер и автор подкаста «Ты ж бармен».
Привет, я Айгуль Сабирова, редактор рубрики «Еда» на НД.
Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки.
А еще спорим о вкусах в том числе. В этом выпуске мы брызжем ядом и говорим о реалиях фудблогинга.
Узнаем, в чем отличие ресторанного обозревателя от гастрономического критика и обсудим, каждый ли может писать о еде.
Несколько месяцев назад в интернет-пространстве появилось, ну, назовем его гастромедиа Рут. Периодически в него пишет некий энтузиаст, я так понимаю, автор этого проекта. Он делает обзоры на заведения, общается с шеф-поварами, в общем, рассматривает какие-то темы на злобу дня. Пока материал совсем чуть-чуть, буквально там 3 или 4, но это все довольно любопытно, потому что там дается совершенно альтернативная точка зрения, о чем говорится в, скажем так, в медиа, который в принципе пишет про еду, да, в городских лайфстайл-медиа, там, в бизнес-онлайне и прочее-прочее. Так вот, недавно в этом медиа вышла статья «Эксперимент о нынешнем поколении фудблогеров». Я
Казанский.
Говорю, да, о ребятах, которые появились в последний год-полтора на этой сцене. Ну и как водится, сначала идет матчасть, объясняется, кто такие фудблогеры, какая от них польза или вред для всей индустрии. А во второй части автор уже предоставляет результаты эксперимента.
В чем заключался эксперимент?
Он пригласил 4 фудблогеров. И так как изначально он приглашал разных людей, то есть в том числе он там позвал меня, несмотря на то, что я там фудблогер, но я тоже пишу о еде. К сожалению, я была тогда в Москве, не смогла принять участие в эксперименте. Но когда я читала, я поняла, что мне было бы безумно интересно, потому что, ну, я совершенно понимаю, что там не идеальный вкус, да, ну, я и не гастрокритик. Но мне было бы интересно узнать, насколько я действительно выбила бы это. Я там,
ой, как мне кажется, ты яблочко. Сейчас лукавишь и кокетничаешь.
Ну, в общем, автор пригласил на дегустацию, заманил на слепую дегустацию, замаскировал он это все устройство на работу. Пообещал устроить на работу гастрожурналистам при условии, что они пройдут вот это вот слепое тестирование. Ну и после этого идет довольно нудная часть с тестированием. Каждому участнику выдавали одинаковый набор продуктов. От сыра...
Пятерочки.
В пятерочке, да, до салата ниссуаз, там какого-то сложного блюда. И записывали их комментарии. И после каждой участницы автор или коллектив авторов, при всей моей любви к науке, я бы свихнулся все это записывать, честно говоря, да, и потом приводить к какому-то общему знаменателю. Они выдавали резюме, ну, в общем-то, не особо стесняясь в выражениях и в оценке вкуса и опыта девушек, принявших участие в этом эксперименте.
Но это позор, на самом деле. Я прочитала эту статью, и это позор для фудблогеров в первую очередь, как мне кажется. Начиная от того, насколько скудное было описание, вкусно-невкусно, ну вот это что-то, наверное, с сыром и так далее, заканчивая тем, что, в общем, непопаданий было больше, чем попаданий в угадывании того, что в этой коробочке было.
Ну, Яна, что ты там сказала про яд, который мы будем сцеживать во время записи этого выпуска?
Его будет очень много, кажется.
Пошел, подставляйте бутылочки. У меня есть несколько, очень громко будет сказано, ну давай, раз уж мы тут с тобой не делаем толерантный выпуск, да, и не говорим о том, что все свободно делают то, что хотят, извините. У меня есть несколько претензий вот к этому поколению, которое пришло в Инстаграм, постит, значит, там несколько фотографий, делает 5-6 обзоров заведений, и потом приходит в заведение и говорит, слушайте, я тут про вас написала, давайте я у вас приду на бартер поем. Такие вещи. Мне об этом рассказывают владельцы заведения. Для меня, конечно, это стыдоба. Ну, слышать такое, да, и я прекрасно понимаю, что точно так же, как некоторые заведения зря открываются, потому что они отбирают часть посетителей у других хороших заведений, точно так же я считаю, что не надо забивать эфир, не нужно никому информации ей.
Ты сейчас
зря вы
говоришь?
Это делаете. Я говорю про людей, которые приходят на это поле, не понимая вообще, в чем суть, что ли, всего этого мероприятия, чем мы тут все занимаемся.
Так, тогда давай расскажи, для чего нужен фудблогинг. И почему этим не может заниматься обычный смертный?
Ради бога, пусть он этим занимается, но пусть он не приходит. Этот обычный смертный, у которого нет прописанной там миссии, да, какой-то определенной, у кого нет вообще понимания, как это все устроено, как работает фудблогер.
А как он должен это понять, если он только-только вошел в эту сферу?
Он может посмотреть, что происходит рядом. Начнем с этого. Но для этого нужны определенные аналитические склонности. И определенные аналитические умения, наверное.
И гастро
умение анализировать. Анализировать и гастронасмотренность. Но вот первая моя претензия — это к тому, что у этих участников всего этого крултая нет понятной миссии. У нас уже есть блогеры, которые работают в этой сфере там 2-5 лет, да, там 10 лет кто-то пишет об этом. И они уже рассказывают о том, что куда
это же мастодонты, пойти. Дальше же нужно двигаться. То есть...
Ты меня просто не можешь... Ты меня дослушай до конца. Вот я все расскажу, а потом ты начнешь давать мне контраргументы.
Мало того, что я вообще перебиваю постоянно. Кошмар.
Бесит страшно. Еще и молодая такая, знаешь, сидит напротив.
Неприятная.
Неприятная женщина вообще. Первая претензия, повторюсь, нет понятной миссии. Вы хотите рассказать мне, куда, или моим друзьям, куда пойти, или там еще кому-то? Уже есть люди, которые рассказывают, куда пойти, делают это оперативнее, интереснее. У меня к ним больше доверия, потому что они уже ходят последние 2, 3, 4, 5 лет, и я знаю, что за ними можно следить, за ними интересно следить. Они тебе дают информацию с первых рук, и зачем подписываться на всех остальных еще, мне не очень понятно. Окей, главный вопрос, что вы хотите сказать своим блогом? И сейчас девушки, которые ведут свои блоги давно, нам об этом расскажут.
Всем привет! Я веду фудблог в Инстаграме.
Лейла Лерон, автор блога, едактор, журналист.
Он о еде, про рестораны, про кафе. Мне очень нравится есть и при этом делиться хорошими местами своими читателями. Поэтому, наверное, чаще всего в моем аккаунте больше положительных мест, потому что я изначально выбираю хорошие места, чтобы мои подписчики знали, куда можно сходить. Я, конечно, не очень уверена, что у меня есть миссия. Я об этом не думала, если честно. Я веду это как хобби. Мне это нравится. Я сначала это делала на основной странице, но потом поняла, что всем моим подписчикам, возможно, это не интересно. Им интересно узнавать про меня в личной страничке. А про еду уже вот я решила отдельную страницу завести. В то время, когда я его начала, я была первым фудблогером в Казани. Таких людей я не знала, кто ходил и оставлял отзывы. Миссия, наверное, такая глобальная, большая, это когда ты хочешь, чтобы общепит в первую очередь думал о госте, а потом уже о наживе, о деньгах. Хочется, чтобы сначала люди думали, чтобы вкусно накормить своих гостей, чтобы гости хотели вернуться обратно, чтобы персонал работал как-то гладко, гостеприимно. Очень хочется приходить в рестораны, в кафе и чувствовать действительно себя в гостях, когда ты видишь, что официант, бармен, там, бариста, он главный, и он тебе рад, и он рад тебя угостить. Вот такое вот отношение должно быть. И я думаю, что оставляя отзывы, я всегда оставляю и про персонал, чтобы люди понимали, что как в идеале должны работать люди в зале.
Да, я хорошо помню момент, когда я впервые задала себе этот вопрос.
Карина, автор блога Good Food.
Потому что первое время даже хорошо не задумываться. Лишние мысли иногда вставляют палки в колеса, и это может тормозить развитие. Но рано или поздно это должно случиться, и ответ либо мотивирует на дальнейшие действия, либо наоборот, дает почву задуматься о том, что я делаю что-то не то. Для чего мне это? Что мне это дает? И у меня ответ такой. У моего блога социально полезная функция. Я получаю много обратной связи. Кого-то выручают мои подборки, кого-то вдохновляют мои домашние завтраки. Кто-то узнает о новых местах, кто-то вообще для себя открывает целый мир, о котором он не знал. Не ходил в заведение вообще до этого, только по особенным случаям или ради фастфуда у дома. Я думаю, что каждый может делать что-то полезное, кто-то глобально, например, спасать жизни, а кто-то вот так, как я, и это нормально.
Вопрос тогда у меня возникает. Ты знаешь, как мне кажется, это как с кино. Ну, то есть Антон Долин, специалист, который отлично и говорит, и рассказывает, и у него есть как раз-таки и насмотренность, он понимает, о чем он говорит. И есть коллега, сосед, который ведет свой мини-телеграм-канал про кино. Он же имеет...
У меня два таких соседа, да.
Он же имеет право на это абсолютно.
Абсолютное право, но они не зарабатывают на этом деньги, ты понимаешь?
А, ты имеешь в виду, тут именно коммерческая сторона вопроса, что... Фуд-блогер приходит в заведение и просит либо его накормить по бартеру, либо денежку за пост.
Вот, собственно, вторая претензия, да, к этим блогерам. Они думают, что достаточно написать 10, 15, 20, 25 обзоров в духе. Была там-то, ела то-то, понравилось, не понравилось. И это уже дает право прописывать в профиле. Лучший эксперт по завтракам, боулам и пп. Ну, условно говоря. Но это, в принципе, я думаю, проблема соцсетей и молодежи, которые с удовольствием себе клеят яркие очень ярлыки без оглядки на экспертное мнение. Ну, и тем более, да, кого считать в этом свободном пространстве, в принципе, экспертом, на кого равняться. Третья претензия. Они думают, что достаточно сделать 10-12 публикаций, чтобы в очередь к ним выстроились рестораны.
А сколько тогда должно быть?
Я считаю, что это должна быть насмотренность, наеденность, и хорошо бы поездить, съездить там в Питер, в Москву, в Екатеринбург, в идеале там в Новосибирск, по каким-то другим городам и странам посмотреть и получить жизненный опыт, в принципе, чуть больше, и в том числе гастрономический опыт.
Ну, жизненный опыт, мне кажется, накладывает какие-то шоры определенные, знаешь, когда ты более молод, юн и горяч, у тебя нет рамок и границ, то есть ты можешь свободно говорить о том, что ты думаешь.
Это не в возрасте дело.
Нет?
Поверь мне.
Ладно.
Я не молода, горяча, но не молода. Слушай, ну поверь мне, это вопрос твоего мироощущения. И в 40, и в 45, и в 50 можно быть свободным и совершенно с живым, подвижным умом, очень флексибл, да, как говорится, но не застывшим. И человеком, который готов открывать что-то новое, пробовать и прочее, и прочее. Поэтому это вопрос не возраста, это вопрос, я считаю, что жизненного опыта, воспитания, ну и характера, наверное. И вот как раз к вопросу про очередь из ресторанов, я что еще хотела сказать. На самом деле это обоюдная проблема. Как подобных блогеров, так и человека в ресторане, который отвечает за маркетинг.
Именно отбора?
Отбора блогеров.
Кому я отказываю, это вот когда пишут как-то несуразно.
Говорит Лейла.
Требую. Потом выясняется, что надо сторис скинуть для того, чтобы утвердить у начальства. Я не знаю, как люди работают. Мне очень жаль, что наш СММ в Казани, он очень низкого уровня. Я сама работаю СММщиком на основной работе, и я понимаю эту боль. Люди не умеют вести переписку в директ с блогерами. То есть я и по ту, и другую сторону, поэтому я чувствую, я понимаю, как надо писать, какими словами. А получается так, что какой-то ресторан, кафе взяли девочку на 5-10 тысяч рублей, она там сидит, у нее план, чтобы к ней в ресторан пришли там 10 блогеров в неделю и оставили отзыв. И они пишут, как будто блогеры — это какой-то второй сорт, и блогеры им обязаны. И что блогеры просто сидят и ждут, когда же поедят они ваши роллы. Нет, они так не сидят на самом деле. Чтобы просто съездить к вам в ресторан, это время, это тебе надо в контент-план внести. Они тебе говорят, мне нужно сегодня. Вот как ты можешь у блогера требовать, чтобы он сегодня выдал этот пост? У него контент-план. У многих так. И он тебе говорит, что ближайший, самый удобный, самый нативный момент, это будет в четверг. Нам в четверг не надо. Я говорю, ну окей, в четверг не надо, тогда мы не работаем с вами. Потом через 2 дня пишут, нет, оказывается, надо, давайте в четверг, срочно. Я понимаю, что одновременно там они ведут огромное количество переписки со всеми блогерами, и им тоже важно, чтобы эти посты вышли в разные дни, чтобы это тоже было очень нативно. И все это состыковать сложно. Но в последнее время, когда мне пишут как блогеру, очень сильно расстраивает переписка. Или я так чувствительно начала относиться ко всему этому делу, но вот есть такая боль у меня, и поэтому я стараюсь ходить туда, куда сама хочу, без приглашения, потому что я вот такой вот независимый фудблогер, и я этим горжусь, горжусь тем, что меня невозможно купить, мне не нужны деньги. Вот, я хочу, чтобы было вкусно, и все.
Внесу свои 5 копеек, мне периодически пишут СММ, не удосужишь даже посмотреть на мою страницу. То есть они мне пишут какие-то предложения, типа, приходите к нам, мы вам нальем 2 кофе бесплатно, а вы сделаете про нас пост. И я думаю, господи, вы вообще смотрели, о чем я пишу? Как я пишу?
Не на ту напали.
Нет, я за то, чтобы все люди ответственно занимались своим делом.
Купить заведомо хороший отзыв почти никто никогда не пытался.
Рассказывает Карина.
Это было только в самом начале моего блога и от заведения, которое вскоре закрылось. Но было такое, что просили удалить. Это странно, мне кажется. Тем более, что даже посты с более негативной тональностью набирают сохранение и для кого-то могут оказаться полезными. Потому что есть разные факторы при выборе заведения. И для кого-то самое главное — это ценовая политика или расположение подходящее. В общем, в любом случае, польза от поста есть.
У меня еще одна претензия.
Да,
последняя.
Про мой яд она еще что-то говорила.
А потом послушаем контраргументы Яны. Ну, основная моя претензия к этим блогерам — это то, что они работают за бартер. Это плохо?
Это плохо. А за что они должны работать? За деньги?
А, прекрасную финмодель, придумала для себя, определила, сделала Карина Гудфуд. Она продает свою аудиторию. Она не продает своей аудитории рестораны, но она другим рекламодателям продает свою аудиторию. И я считаю, что это прекрасно работает. Это самая честная совершенно история во всем этом.
Я свою бутылочку закрыла. Чпок!
Как лучшему гастрожурналисту
по Не надо. Я, во-первых, не лучший гастрожурналист, я просто честный ресторанный обозреватель, и я не беру на себя лавры. Если вы хотите почитать гастрокритику, вообще понять, да, чем отличается гастрообозреватель от гастрокритики...
Объясним слушателям, и мне в первую очередь, чем отличается гастрожурналист, ресторанный критик и обозреватель. Как правильно кого называть?
Смотри, гастрообозреватель, там, ресторанный обозреватель общепита, он пишет, в принципе, о местах, и у него нет...
Нейтрально, нет своей позиции.
Подожди, у него может быть своя позиция, на самом деле, это вообще, это не в этом. У него нет амбиций давать...
Оценочное суждение. Да,
давать оценочное суждение именно гастрономии. Но, во-первых, я что хочу сказать. В России пока, я думаю, сложно вообще, в принципе, развиваться гастрокритику, потому что...
Уровень кухни такой.
Да, да. У нас появилась какая-то кухня, про которую можно что-то писать интересное. Ну, сколько? Ну, 20 лет назад, в лучшем случае. Ну, 30 лет назад. Ну, с падением Советского Союза, да? Потому что до этого сложно вообще говорить о том, что тогда было. У них, значит, нет амбиции разбирать еду по полочкам. У них есть цель написать о новом заведении или сделать там подборку каких-то заведений для определенных целей. Это такая общая информация. В обзорах ведь дается информация не только о еде, о меню, о коктейльной карте, да? Там вообще рассказывается о том, как это заведение выглядит, кто его открыл, там, кто там работает с шефом. Говорится о сервисе, об обслуживании, вообще, в общем, об атмосфере. Я себя как раз отношу как к таким ресторанным обозревателям, и это самая безопасная позиция. А гастрокритики здесь все намного сложнее. Во-первых, это должен быть человек, у которого постоянно развивается вкус. Для того, чтобы у тебя постоянно вкус развивался, тебе нужно тратить большое количество денег на то, чтобы ездить и пробовать. Ты должен побывать во Франции, в Италии. Для того, чтобы сравнивать, условно говоря, как приготовили севиче в Москве, там, в каком-нибудь баре, ты должен побывать в Латинской Америке и попробовать, как готовят севиче там. Это человек с большим количеством денег и с желанием, ну, развиваться в этой сфере и умением писать, хоть как-то писать, да, потому что навык письма можно выработать.
Но не все же, что заграничное есть эталонное.
А я не говорю о том, что это есть эталонное. Естественно, тебе просто, не нужно
просто
написать.
Просто умение сравнивать, да?
Конечно, там, конечно. И развивать вкус. То есть тебе нужно пробовать. Тебе нужно читать, много слушать, разговаривать с шефами. И вот эти вот аналитические способности, они здесь пригодятся как никогда, потому что ты будешь работать с большим количеством информации. И вот возвращаясь, значит, к тому, что в Казани очень, даже не в Казани, а в России практически очень мало гастрономических критиков. Читала интервью с кем-то. Кто ж это был? Это, может быть, был Анатолий Ком?
Мы говорили про него в эпизоде про русскую кухню.
Да. Он говорил о том, что, наверное, единственный человек, это было интервью там несколько лет назад, единственный, наверное, человек там на российской сцене, кто может писать о еде, это Елена Ремчукова. Это супруга издателя Константина Ремчукова. По-моему, ему принадлежит издательский дом «Коммерсант», но я могу ошибаться сейчас. Это человек, который много ездит, у нее хорошее высшее образование, такое, знаешь, основательное классическое образование. Она ездит, пробует. Она одно время писала колонки для Татлера. Сейчас колонки для Татлера, в Татлер, точнее, пишет Станислав Лисиченко, владелец «Китайских новостей». Но если вы хотите вообще почитать гастрономического обозревателя, я вам очень рекомендую Бориса Критика. У него есть свой сайт, он очень много пишет в Фейсбуке, у него очень интересный слог, в него нужно просто, в его тексты нужно погрузиться, чтобы уловить его интонации. Но это человек, который, какой вот у него бэкграунд, он в свое время, когда начали появляться заведения, он, по-моему, пишет об этом уже 15 лет в этой профессии, когда начали появляться заведения в Петербурге, он уроженец Петербурга, он начал по ним ходить, понял, что ему это нравится, что ему нравится разбираться во вкусах, он продал свой бизнес, вложился в ценные бумаги, ну, в общем, сделал какой-то себе пассивный доход.
И может себе это позволить.
Да, он теперь может себе это позволить, он может себе позволить не зарабатывать деньги, потому что у него есть определенный доход. И как он зарабатывает на этом, я у него спрашивала, задавала ему этот вопрос. Он никогда не берет денег от ресторанов, чтобы ему не предлагали. У него есть как минимум два выхода. Первое, у него может быть спонсор, например, поставщик продуктов, это может быть какое-то заведение. И он это заведение всегда после поста будет давать такую очень короткую, буквально 2-3 предложения отбивочку про это заведение.
А с пометкой рекламы или нет?
А все знают, что это спонсор. Он потому что пишет, что спонсор публикации материал. то-то. Это очень...
Это честно. Это мне честно, кажется, правильно.
Это, вы знаете, это ненавязчиво, это так круто. Но, ребят, нужно понимать, да, чтобы получить как бы довольно крупных спонсоров.
Нужно пахать.
Нужно пахать, да. Ну, как бы он ежедневно посещает 3-4 ресторана.
Ну, знаешь, это вот со стороны это звучит, что он так пашет, он посещает 3-4 ресторана в день, да? Да во мне тоже, я тоже хочу посещать каждый свой прием пищи в каком-то классном месте или не очень даже классном месте. Понимаешь, вот это работа мечты. Вот именно поэтому туда все идут.
Нет, Ян, поверь мне. То, как работает... Профессии. Сидя за столом, ты работаешь. Ты не можешь расслабиться. Тебе нужно сфотографировать. Тебе нужно записать свои впечатления. Прямо здесь, прямо сейчас. Значит, тебе нужно оторваться. Ты не можешь просто есть и наслаждаться едой там и разговором с собеседником, например. Ну, как правило, конечно, ходит один. А второй вариант заработка, о котором он мне рассказал, мне тоже очень понравилось. Это консалтинговые услуги для ресторанов. История вот в чем. Предположим, открывается заведение в Москве. Он приезжает за несколько дней до открытия. Может быть, даже на само открытие. И он 2-3-4 дня, сколько нужно, ходит в разное время, садится на разные посадочные места и проверяет. Он смотрит, нет ли где зазубринок на стульях, удобно ли все сделано в ванной, в туалетной комнате.
В общем, такой тайный гость.
Да, все верно. И потом делает, в общем-то, отчет о том, что им нужно сделать, что там у них не так с персоналом.
Аудит.
И прочее, прочее. Да, аудит. Это очень круто на самом деле, потому что я давно знала, что если ты управляющий ресторана, в начале дня сядь, посиди на всех местах, где будут сидеть твои гости. Потому что вот сколько раз мы с тобой, Ян, тоже замечали, да, что где-то, например, шатается стол. Это мелочь. Но вы понимаете, здесь шатается стол, здесь вода плохо льется из крана, здесь официант тебе как-то нагрубил
розеток
или еще что-то.
Розеток не хватает, свет слишком,
да,
слишком
да,
мало,
да, да,
слишком
да, да,
много
да.
и так далее.
И вы вернетесь в это заведение, если вы высоко лояльный гость.
Или у вас нет выбора.
Но у меня есть несколько заведений, в которые я вернусь в любом случае. А так, я вот тоже обращаю внимание на такие вещи. Мне, например, всегда везет рядом со мной, там, да, всегда матерятся официанты. Это не потому, что у меня там идеальный слух, но... Или, не знаю. То есть они меня не замечают. Они меня не замечают. И так как меня еще очень мало, в принципе, как бы вот в моем аккаунте, слава богу.
Никто не знает, как
Никто не знает, как я выгляжу. В большинстве случаев никто не знает, как я выгляжу. Мне это очень нравится. Я не к тому, что я не хочу сохранять инкогнито или еще что-то, мне такой цели, но меня это все совершенно устраивает, и мне это так нравится. Если открытая кухня, я обязательно услышу, что там, значит, кто-то выясняет отношения друг с другом. Поэтому такие услуги в московских заведениях, в которые вкладываются десятки миллионов рублей, миллион долларов, они востребованы, и они, конечно, для владельцев. Это твои репутационные риски, которые ты понесёшь.
А насколько это актуально для Казани, как ты думаешь?
Ты знаешь, я бы, честно говоря, ходила на аудит бесплатно к заведениям. Если у вас есть желание, обращайтесь.
Пишите по адресу.
Да, вы можете писать по адресу еда@inde.io. Я прям с удовольствием. Меня же приглашают, понимаешь, когда мне пишут в директ, меня же приглашают не для аудита, а для того, чтобы я пришла и посмотрела,
и
какую офигенную концепцию, первую в Казани, первую в мире они открыли, собрали там поки и паста-багар, и вот это вот все. Я такая, ну окей, ребят. Если вы в классном месте, если у вас интересная концепция, если у вас классный повар, которого я там знаю, или про которого что-то слышала, или это мои какие-то знакомые что-то сделали, я обязательно приду и посмотрю. Ну, а так я к вам зайду, да, когда-нибудь.
У меня еще есть вопрос. Получается, сегодня такой выпуск интервью с Айгой Сабировой. Мне нравится, я очень люблю такое. Вот скажи мне, твой совет, что делать заведением, когда на них написали плохой отзыв? Например, тот же гастрокритик или барный журналист. Или гастрожурналист.
Барный журналист, это следующая моя профессия будет.
Это моя ниша. Пожалуйста, не трогай. Этим я хочу заниматься, когда вырасту. Стану барным журналистом. Куплю себе дополнительную печень и буду барным журналистом. Да, что делать, если тебе...
Ты можешь отрезать ту часть, которая не работает. Она имеет тенденцию к регенерации.
Да, серьезно?
Да, да, да.
Класс.
Печень восстанавливается.
Хорошо.
Вот понимаете, для чего нужен возраст, ребята? Вот я тут все время обвиняю меня в эйджизме, да. На самом деле, просто опыта жизненного больше.
Итак, что делать заведением, если на него написали неоправданно плохой отзыв? Ну, то есть, ну, сложились обстоятельства. Ну, не день Бекхэма у этого заведения. Все пошло по звезде. Ну, прям вообще. Прям вот, ну и именно в этот день, как всегда, в самый ответственный день, пришел журналист или пришел обозреватель, гастрокритик. Все пошло не так. И он написал плохой отзыв.
Я тебе скажу еще вот что я забыла упомянуть в разговоре о Борисе, он ходит в заведение 2-3 раза, прежде чем писать отзыв о нем.
Ну, как правило, так не делают. Понимаешь, один раз зашли в новое место, все, у тебя сложилось.
Когда мы говорим про обозревателя, ну, например, там пришли в заведение, и там все пошло под горочку, там все очень плохо. Слушай, ну, я тоже стараюсь, конечно, ходить несколько раз, особенно если было все вот так вот плохо, как ты написала. На мой взгляд, самая правильная и здоровая позиция – это в первую очередь
идти завышенными ожиданиями.
Нет. Я сейчас к поведению скорее владельцев или там СММ, маркетолога, пиарщика и прочее-прочее, того, кто отвечает за публисити этого заведения. Обязательно свяжитесь напрямую с человеком, который к вам пришел. Узнайте, что действительно пошло не так. Получаете вы от него претензии, вы понимаете, с чем это связано. Там, я не знаю, у вас не проработан сервис, да, или у вас там шеф-повар заболел, су-шеф заболел, повара заболели. Осталось только мощность посуды, которую в этот день собирал Несуаз, готовил грибной крем-суп и филе миньон, например. Вам нужно в первую очередь проработать вот это вот все.
И то есть взять обратную
ваша
связь.
Задача, да, ваша задача не столько... Понятное дело, что нейтрализовать тоже человека, который там плохо написал, но в первую очередь ваша задача настроить все внутренние процессы. Или передать тому человеку, который настраивает внутренние процессы. А потом я считаю, что нет ничего зазорного абсолютно в том, чтобы сказать, выбирайте любой день, когда вы можете к нам прийти, обед за наш счет, приносим свои извинения. Вы извинились один раз, в принципе, этого достаточно. Если человек не принимает извинения, это его проблемы. Ничего, знаете, еще ни от одного плохого обзора, поверьте мне, заведение не закрывалось. Заведение, которому суждено, наверное, закрыться, и которое не обращает должного внимания на кухню, на сервис, на атмосферу.
И ну и быть открытым критике нужно, мне кажется.
Да, конечно, это всегда, пусть не всегда, но это зачастую это точки роста. Ну и очень важно помнить, что люди с большим удовольствием напишут гневный, рассерженный отзыв, чем пост благодарности.
Это проблема завышенных ожиданий, в принципе, когда ты идешь.
Ой, разговоров-то было, например, да?
Да.
Слушай, ну, ты ходишь с завышенными ожиданиями в какие-то заведения?
Нет.
Я тоже нет. Я просто иду, чтобы посмотреть, что такое открылось.
Хотя нет,
а потом приходишь, и ты понимаешь, классно.
У меня было несколько мест, заведений, в которые я приходила с очень завышенными ожиданиями и очень сильно разочаровалась.
А это было в Казани или где-то?
Это было и в Казани, и в других городах тоже.
А ты не назовешь, какие это были заведения?
Нет. Не будем никого обижать.
Яна всё-таки, да, не до конца сегодня выпускает из себя весь яд. Но у меня зато не было совершенно никаких ожиданий, когда я пришла в комьюнити-бар соседей, он открылся на месте Гранума, и к тебе сразу такое классное, какое-то классное отношение.
Во-первых, это всегда так поначалу.
Возможно. Именно поэтому нужно делать все-таки ревизию некоторых мест. Но, во-первых, мне понравилось, что я увидела там новые лица в обслуживании. Для меня это было прям вау. Все равно примерно, да, когда ты в этой индустрии там как-то крутишься, вертишься уже 10 лет, тебя примерно как-то все примелькиваются. Тут я вижу, что я вообще первый раз вижу этих ребят, которые работают там за стойкой. Парень, который классно рассказывает о вине, так легко общается. Видно, что он это учил не по бумажке. И меня в свое время, вот уже 9 месяцев прошло, я хожу в это заведение, не перестает удивлять винный бар Вайнми. Вот к нему у меня были заниженные ожидания. Когда я ходила мимо...
Они офигенные ребята.
Когда я ходила мимо, видела эти плакаты в окнах, я думала, господи, ну что за безвкусие. И потом я пришла. И ты знаешь, я вчера у них была вот в рамках РРФ, чтобы посмотреть, как они вообще подготовлены, как хорошо рассказывают о сетах. И меня опять вообще растопили мое сердечко. Прекрасно делают презентацию этого сета. Это значит, что у них прям сервис поставлен очень хорошо, что с ними, с ребятами занимаются. Прекрасно рассказывают о каждом блюде. Видно, что они это пробовали, что они знают, как это должно быть и что ты должен почувствовать. Прекрасно рекомендуют вино, хоть у них там не огромный выбор вина. В общем, я в полнейшем восторге от этого места. Я там была 3 или 4 раза, ни разу не было разочарований.
Все-таки, если есть желание писать о еде, становиться...
Пишите в стол сначала. Первые 5 лет пишите в стол.
Нет! Становиться ли...
Шучу.
Если вообще варик стать фудблогером? Или несуйся в эту стезю?
Конечно, становиться. Но просто отдавать себе отчет, что у вас на это будет уходить довольно большая сумма денег ежемесячно. Потому что поначалу вы будете ходить и есть за свои деньги.
Это как сразу... фотографии, да? То есть вообще, в принципе, фотографии. То есть ты сначала набиваешь руку, а потом берешь коммерческие заказы. Сначала не очень большие, потому что ты оцениваешь свои силы и свой профессионализм, и надо адекватно его оценивать, понимать, что, ну, нет, пока брать вот такие суммы денег за заказы, это как-то очень неправильно. Ты подставляешь всю индустрию.
Все верно, да.
Потому
да.
что ты становишься лицом индустрии так или иначе. И чем больше растет твой уровень насмотренности и кейсов, и портфолио, тем выше твой цель. Я правильно поняла?
Сразу еще думайте про свою финансовую модель. Вы, как правило, мне кажется, что вот многие из тех, кто сейчас идут в эту сферу, они думают, что это довольно простой способ заработать. Но это не так. Сразу подумайте о финмодели, на чем вы будете зарабатывать. Почитайте, посмотрите, что делают другие.
И тогда еще один твой совет. Есть ли какой-то, например, я все время в поисках какого-то алгоритма, есть ли какие-то пункты, на которые нужно действительно обращать внимание, когда ты пришел в заведение, как журналист, как обозреватель, как фудблогер. Ну, то есть, например, обращайте внимание и на посуду, рассказывайте и про посуду, например, тоже, потому что все сконцентрировались на еде, а про все остальное хочется тоже прочитать и узнать, оно или не оно, потому что, ну, более-менее кухня везде вкусная. Уже, слава богу, нет таких мест, где отвратительная кухня, прям кусок в горло не лезет.
Я сейчас уже пытаюсь вспомнить, но действительно не могу пока вспомнить.
И хорошо, хватит, я в этом выпуске хватит. Достаточно. Но на что стоит действительно обратить внимание?
На все. Ну, правда.
Отличный ответ. Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца.
Мне кажется, действительно на все, на то, как вас встречают, как
вам... Об этом стоит писать или нет?
Ну, это уже, слушай... Ну,
дело каждого.
Да, и дело каждого. Конечно. Еще один бесплатный совет фудблогерам. Поищите действительно то, что станет изюминкой вашего блога. Может, вы действительно будете рассказывать о том, как здесь встречают, как это устроено. Может быть, вы будете рассказывать про посуду. И это тоже может быть интересно. Это к тому, что очень много возможностей. Вот ты говоришь, что чем взрослее люди, тем больше шор. На самом деле, тем больше, если есть склонность к анализу, тем больше ты анализируешь. У молодежи я зачастую этого не вижу. Можно посмотреть какие-то западные источники, да, там, что делают в Штатах, в Европе, еще где-то.
Это проблема эксперта. Молодое поколение не видит эксперта в лицах зарубежных критиков.
Слушай, ну сейчас вообще такое время, когда...
Именно поэтому они сами с усами, и типа, я сам знаю, как... Это мой стайл.
А мне кажется, это проблема не отсутствие эксперта, а отсутствие, как присутствие, точнее, как раз вот этой вот ограниченности кругозора.
Ну, да. У молодого поколения.
Да.
У поколения.
Ну, как будто бы они не хотят думать out of box, как говорится. Ну, то есть, как это делают по-другому? Что может стать твоей фишкой?
Я верю, что у вас все получится.
Аминь.
Не обижайтесь. Правда. Извините за последние, там, сколько, 10 минут.
Извините за весь этот выпуск. Вот, Яна, что за привычка извиняться? Это наш блог, в конце концов. То хочу, то и ворочу.
Ну, просто последние 10 минут такие, ой, ну, это поколение, конечно, потерянное. Оно ничего не может, выйти не может из своей коробки.
Просто с теми возможностями.
Не хотят расширять.
С теми возможностями, которые есть, и которые были 10 лет назад, когда я начинала всем этим заниматься.
Вот, видишь, это звучит как в мои года.
Нет.
Не было ничего.
Ну, вообще, да, в мои года не было ничего. Даже мобильного интернета, по-моему, не было.
Мы макароны ели, а вы сейчас, у вас есть фуагра, кальмары и крабы.
10 лет назад мы, конечно, ели, ну, так как бы мы ели макароны, но мы еще ели обалденные, очень вкусные гребешки, обалденное, очень вкусное мясо из Австралии и из Аргентины. И все это было ровно до 2014 года, когда на Россию упали санкции.
Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам, пожалуйста, свои оценки, пишите комментарии, потому что мы хотим становиться только лучше.
Если у вас есть интересная тема для обсуждения или вы хотите стать героем нашего выпуска, отправляйте свои предложения на почтовый ящик еда@inde.io с пометкой «Подкаст».
С вами была Айгуль Сабирова.
Яна Айдарова.
Подкаст «Кунжут и пряник» обнимает вас, целует и услышимся совсем скоро.
Пока-пока.
Пока-пока.